Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня в гостях, как было обещано в прошлый раз, Константин Залесский.
Здравствуйте.
Потому что, как было решено, тема не раскрыта до конца.
Понятно.
Вот. И поэтому... Да, Степан Звайтрана, спасибо вам большое. Доброе утро. Просто Леонид, если можно. И поэтому с Константином мы сегодня поведем такой разговор. Подбираться будем издалека, но в прошлый раз Константин сказал совершенно для многих удивительную вещь, что, оказывается, в Третьем Рейхе орнунга было мало, а вот бардака было хоть как куда
хоть
больше.
Хоть отбавляй, да.
Да. А закончили мы на ночи длинных ножей, когда руководство штурмовых отрядов было вырезано, консолидация власти в руках Гитлера, нацистов, было полным, и началась жизнь в нацистском государстве в Третьем Рейхе. И первый мой вопрос Константину Залесскому следующий. Каким образом формировался управляющий аппарат? Как формировалось руководство страны? То есть какие кадры привлекались нацистами к решению своих задач? Я напоминаю всем нашим радиослушателям, что по ходу рассказа Константина вы можете сразу задавать ему вопросы. В виде смс-сообщений +7 925 48 94 8 через наш сайт, там все очень просто, написать сообщение, все, придет сообщение. Твиттер, собака говорит МСК, и, конечно, мы будем принимать наши вопросы по телефону нашего прямого эфира. И обязательно, начав с общей темы, мы перейдем к такой интересной теме, с моей точки зрения, как изображение Третьего Рейха в советском и российском кино. У Константина есть книга, называется она «17 мгновений весны» или «Кривое зеркало Третьего Рейха». А плюс к этому с тех пор вышли и другие фильмы. Вот мы об этом и поговорим. Итак, первый вопрос. Строительство госаппарата и, наверное, да, партийного.
Да, да, и партийного. Но тут самое главное и самое важное, и самое интересное то, что когда Гитлер пришел к власти, нацисты пришли к власти, они не стали, как это, весь мир, значит, мы разрушим до основания, а затем. Нет. Они взяли за основу тот аппарат, который существовал. То есть германское чиновничество, оно было в основном консервативным. Это были немецкие националисты. И менялись в основном министры. Министры за министра, вот это вот. А остальное все это был чиновничий аппарат, который, в общем, наследовали еще от кайзера. Ну, то есть он так медленно развивался, так сказать. И он, в принципе, полностью стал на сторону нацизма. Но, конечно, была проведена чистка. То есть, если кто-то там был сторонником социал-демократов или кто-то, то их просто вычистили. Но в большинстве своем чиновничество осталось тоже. И партийные руководители, они заняли вот эти вот все посты.
Извините, просто у меня сопутствующий вопрос, Константин. Да. Коммунистов особенно в госаппарат не брали никогда?
Ну, конечно, не брали. Нет, очистили от социал-демократов.
А, вот это... Ну,
да,
это...
Да. Нет, коммунистов, конечно, нет, а как же их можно брать-то?
Ну, понятно.
Нет, очистили от социал-демократов, в общем и целом от партии центра, кто там вот был, то есть от католических вот таких вот, явно ярко выраженных католических деятелей, потому что, в общем и целом, нацизм, он, скажем так, антихристианское, в общем, по большому счету, движение, хотя он это не очень декларировал, но, в принципе, это, конечно, антихристианское движение.
Вот, оно языческое,
не... наверное. Да-да-да, ну, тут там сложно вот, с религиозной, но, в общем...
И не будем в это лезть.
Да. Но, в общем, католицизм не любили совсем. С протестантизмом там проблемы были определенные. Вот. Но и, соответственно, вот аппарат был воспользовался аппаратом старым. То есть, условно говоря, полиция, если брать вот уровень общий, то она осталась та же. Как мы видим, Генрих Мюллер, да, гестапо Мюллер, бывший, то есть не бывший, а на тот момент он чиновник баварской политической полиции. работящий, такой трудолюбивый, обычный чиновник, не партийный. А, ну, и его берут. Берут, он делает карьеру. Но это мало, что он делает карьеру. Берут также и людей других. Берут Гизевиуса, который тоже сотрудник политической полиции.
Ганс Гизевиус.
Да-да-да. Он сотрудник политической полиции. Только он, Мюллер, занимался в основном коммунистами, ну и левыми. А Гизевиус занимался правыми, националистами, в том числе фашистами. И поэтому он не любил... Чем занимаешься, то не любишь. Ну как?
Ну,
его все равно берут. И он тоже работает чиновником. Являясь, по сути, антифашистом, он работает чиновником. Он лоялен, хоть он антифашист.
Угу.
Вот. И они...
Но никаких счетов за прошлые аресты нацистов, ничего.
Нет, нет, нет. Он государственный чиновник, он работал. Вот. Но, конечно, политическая составляющая имеет огромное. Потому что, во-первых, каждый нацист, и особенно руководители, которые приходят к власти, должен получить свой кусочек пирога. Значит, с кусочком пирога там все было очень, так сказать, серьезно.
Да вот это вот очень интересно.
То есть
система поощрения.
Да-да, то есть насчет бессеребренников, это, знаете, надо, в общем, то, что, типа там, что вот нацистское движение, вот ради идеи люди идут. Нет, они, конечно, ради идеи идут, да. Но, значит, свой маленький кусочек, который он должен получить в случае прихода к власти, он имеет. То есть на местах разобрали все посты в земельных правительствах. То есть там министерские, председатели кабинетов министров различных земель, там депутатов ландтагов, депутатов различных уровней, депутатов Рейхстага там получили. Депутат Рейхстага, депутат ландтага — это, в общем, очень хорошая вещь. Это определенная финансовая стабильность. Это, в принципе, высокая зарплата, ну, жалование. Это бесплатный проезд. То есть там, ну, масса, как у любого депутата, есть масса преференций. Учитывая, что нацистский режим изначально, еще до своего прихода к власти, говорил, что законодательные органы — это, в общем, ну, от лукавого, и они нужны только для того, чтобы, ну, просто вот они так, это такая формальность, то само членство в законодательном органе после прихода нацистов к власти — это, в общем, такой приварок к жалованию, приварок к различным льготам, так сказать. Ну, это, в общем, такое очень, очень неплохой кусочек. Значит, потом... Значит, вот эти вот все места, ну, да, кроме того, естественно, там потом пошла уже ариизация еврейского имущества, на котором нацисты нагрели руку именно не нацисты как партия, а нацисты конкретные нагрели руку, причем нагрели очень хорошо. Вот. Это было такое поощрение для местных нацистов. Но, значит, и...
В виде лавочки, конечно, предположим. Конечно.
Ну, там вопрос-то не лавочек идет, понимаете?
Вопрос чем дальше, тем больше.
Вопрос шел о предприятиях, которые, ага, да, там, сказать, которые получали. То есть, в принципе, было что ариизировать. А потом не только предприятия, там жилые помещения, то есть там дома, виллы. Ну, в общем, много чего. В общем, есть чего, было чего. Угу. Хватило многим.
Было ради чего бороться.
Было, да. Вот. Ну, значит, здесь, то есть, сохранился старый государственный аппарат. Он сохранился. Но, конечно же, нацисты начали проводить так называемую нацификацию государства, которая была связана с тем, что высшие посты, во-первых, должны были занять нацисты и перевести все на нацистские рельсы. Плюс, параллельно, партийная структура тоже осталась. Но Гитлер не соединил партийную и государственную структуру. Он их оставил параллельно существовать. Причем, и все они подчинялись ему. Только партийные подчинялись ему по партийной линии, а государственные структуры...
Как
рейхсканцлеру. Причем, вот, можно показать, что вот в чем, вот, скажем так, вот у нас, значит, да, говорят, идеальная пирамида, да, ну какой не идеальная пирамида? Вот, например, партия, нацистская партия, да, казалось бы, да, монолитная партия, руководимая фюрером, пирамида, иерархическая структура, все нормально. Нет, ничего подобного. Существует Гитлер как руководитель партии. У него существуют рейхсляйтеры, которых мы знаем, там, Борман, Гиммлер, там, все.
Рейхсляйтер?
Это что? Имперский руководитель.
Ага.
Перевод. Значит, это значит что? Рейхсляйтер — это человек, который возглавляет управление в рамках имперского руководства партии. То есть, там главное правовое управление, главное сельскохозяйственное управление, ну, и так далее.
И так далее.
Главное управление пропагандой и так далее. Вот. Но при этом есть еще гауляйтеры. А гауляйтеры — это люди, которые возглавляют местные областные организации. Так вот, гауляйтеры никакого отношения к рейхсляйтерам не имеют. То есть рейхсляйтеры никаких прав на гауляйтеров тоже не имеют. То есть гауляйтеры, каждый гауляйтер подчиняется непосредственно Гитлеру. И все рейхсляйтеры, каждый рейхсляйтер подчиняется Гитлеру.
А когда они начинают, если они сцепились?
Это все решает только один человек. И Борман, как руководитель партийной канцелярии, имеет право давать указания гауляйтерам по ряду вопросов. Лей, как руководитель организационного управления, по своему ряду вопросов. Геббельс контролирует местные управления пропаганды, партийные. Но местное управление пропаганды партийной одновременно контролирует гауляйтер, который не подчиняется Геббельсу ни по каким вопросам.
То есть, вот, и Геббельс ничего сделать не может.
Абсолютно ничего. Нет, он может обратиться к Гитлеру, а Гитлер скажет. А Гитлер, когда вопрос шел о гауляйтере, Гитлер обычно говорил, не трогайте гауляйтеров. Это люди, это мои люди на местах. Понятно. Вот. И вот эта вот система, вот может она функционировать? Да, в принципе, не должна.
Ну, не шибко.
Да, вот. И вот она функционировала исключительно. Да, это при том еще надо иметь в виду, что Гитлер был достаточно ленивым человеком. То есть, если человек, который все завязывает на себя в государстве, вот вообще все на себя завязывает, и если вот он, так сказать, вот у него-то работает, он там по 25 часов в сутки, да? Нет, тут насчет 25 часов в сутки очень нет. То есть Гитлер любил, во-первых, поздно встать. Поздно лечь, но и поздно встать. Он не любил, он любил работать над документами в день часа два. Ну, не больше. Ну, больше он вообще с документами не любил работать. Uh-huh. То есть он любил обедать часа два-три и за обедом вести беседы.
Разные разговоры.
Разговоры. То есть, в принципе, человек, который на себя все завязал, вот, то есть, вот страна может так существовать, в принципе, очень с большим трудом. И так продолжалось во всех местах. Значит, с другой стороны, была проведена централизация. Это как бы изначально было заложено и в программе, и все. То есть разгромили земельную структуру.
Что... Земельную структуру — это вот провинциальную структуру.
Да-да-да. А просто в Веймарской республике все земли были в общем и целом суверенны. Ну как, ну не суверенны, но больше как-то федеративное государство. Типа, да?
То есть имели...
Да, большие права имели. То есть, например, полиция была земельной. То есть она не, в Берлине не подчинялась Берлину. Вот, значит, тут все было, стало централизовано. То есть все было завязано на центр. То есть полиция, все эти органы, все сделали такую централизацию. И, да, но при этом не ликвидировали местные правительства. Потому как их ликвидируешь, их уже, там все посты уже гауляйтеры занимают. Потому что каждая земля, это там 3-4 гау. Как раз там на всех гауляйтеров там по министерскому портфелю и хватило, ну, чтобы занять это место. Вот, то есть их опять-таки не ликвидировали. И тут начинается борьба между всеми и вся. То есть создавались, плюс одновременно создаются партийные структуры. Имеется в виду не те партийные, которые существовали, а партийно-государственные структуры как бы для воплощения тех идей, которые были. То есть создается имперское продовольственное сословие. Ну, так, да. Это такое огромное... Ну, это сословие просто, ну, так назвать, на самом деле это управление, то есть ведомство. Огромное ведомство, которое должно управлять всей... все, что связано с крестьянами. Вот всей структурой. Ее возглавляет Вальтер Дорре. Этот как раз человек, который был и, скажем, главным идеологом вот этой «Кровь и почва», вот эта вот идея. Вот, да. Вот. Значит, очень большой он путаник на самом деле. Вот. Он как бы теорию-то придумал, а вот насчет того, как ее выполнять, он не очень, да.
И вот... это при живом Министерстве сельского хозяйства?
Да, очевидно. конечно.
В Берлине?
Да, в Берлине.
Причем,
ему дают одновременно это Министерство сельского хозяйства. Не сразу. Сначала существует параллельно Министерство сельского хозяйства, и это имперское продовольственное сословие, которым руководит Дорре. Значит, ну что между ними, вот они работать параллельно не могут, это вот изначально, понятно, да? Вот, потом Дорре получает пост министра сельского хозяйства. И начинает это все делать одновременно. Значит, тут он начинает гробить сельское хозяйство, по-моему, вообще окончательно. Потому что там, ну, то есть он запутал все. Это огромное... Да, значит, получается-то, что он возглавляет министерство сельского... Имперское министерство сельского продовольствия и сельского хозяйства. И одномерно продовольственное имперское продовольствие сословие. Две огромных чиновничьих структуры, которые действуют абсолютно параллельно. И еще мало того, что действуют параллельно, несмотря на то, что министр и главный хозяин, они еще между собой постоянно конфликтуют.
И для того, чтобы выявить победителя, опять же, к фюреру.
Конечно. Фюрер смотрит. Ну, правда, тут фюрер посмотрел, сказал, что Дорре плохо работает, и поэтому вышел его заместитель Баке, который потом его потихоньку и подсидел, и сменил, в конце концов, на обоих постах.
Ага.
Вот, но не сразу, то есть сначала на одном, потом на другом. То есть,
ага.
Вот. И это вот, например, только вот в этом направлении. Причем одновременно возглавляя и Министерство сельского хозяйства, и продовольственное сословие, Дорре не смог урегулировать конфликты между вот, государственной и партийной структурой, партийно-общественной. То есть, с одной стороны, он там выдвигались различные такие вот довольно кардинальные идеи, которые тормозили действия работы продовольственных органов. А с другой стороны, это все сталкивалось со старыми чиновниками. И так было практически во всех областях. Причем в данной области еще, скажем так, было более-менее прилично. Потому что, ну, прилично в том смысле, что один человек это и то возглавлял. Как, например, в ведомстве пропаганды, когда имперское министерство просвещения пропаганды Геббельс и имперский руководитель пропаганды в рамках партии, это тоже Геббельс. То есть вот тут он как бы консолидировал вообще себе все. Но вот у нас все время принято говорить, да, что вот Геббельс, вот человек, руководивший пропагандой Третьего Рейха, да, там, главный, значит, вот тут абсолютно неправда. Значит, смотрите, Геббельс, которого мы знаем, значит, как человек, который все это организовал, ну, не будем, да, говорить?
Магнат.
Магнат, да, магнат. Угу. Что существует, кроме Геббельса?
Так.
То есть Геббельс, вот у нас всевластный властитель пропаганды.
Да.
Да. Что существует, кроме Геббельса? Кроме Геббельса существует Макс Амон, Рейхсляйтер, имперский руководитель прессы, который контролирует, лично контролирует Эхер Ферлаг, который издает практически всю партийную прессу.
А его соотношение с Геббельсом?
Они на равных. Равные и, в общем, не очень любят друг друга.
Вот это как всегда. Да.
Кроме того, существует имперский руководитель прессы Отто Дитрих, который является пресс-секретарем правительства и пресс-секретарем партии, который подчиняется только одному человеку, и это не Геббельс. Он подчиняется Адольфу Гитлеру. Причем он со своей стороны одновременно, чуть ли не в одно время, вот каждое утро Геббельс проводит накрутку главных редакторов газет, где им дает основную основное направление работы на ближайшее время. Одновременно, практически параллельно, Дитрих проводит пресс-конференции, на которых указывает, о чем нужно писать немецким газетам. Он никак не связан с Геббельсом. Мало того, Геббельс в своем дневнике чуть ли не каждый день пишет, какой, мягко говоря, идиот этот Дитрих.
А Дитрих что пишет?
А Дитрих не вел дневники, поэтому мы не знаем. Но не любил он Геббельса, конечно, по полной. Вот. А причем, значит, он... То есть, значит, вот что там... Дитрих вдруг объявляет, что Москву мы возьмем в декабре. Геббельс пишет, как можно такое заявлять? Это же это нельзя... И вот это на каждом моменте.
Везде, да?
Везде. Ну, то есть вот тут, понимаете, вот это Геббельс.
Значит, вы насчитали по минимуму 4 человека?
Да. На самом деле есть еще больше, там есть просто по мелочам уже.
Ага.
Это...
Ага.
Эти четверо в глобальном масштабе. То есть они все равные по уровню партийного и государственного. Ну, не государственного, тут все-таки министр, да? Вот, но они все одинаковые по уровню, да? Вот, кроме того, соответственно, Геббельс все-таки как бы он так вот посильнее в культуру влезал. То есть вот у него культуру, вот у него...
Ну, он... Кто курировал, например, кино? Геббельс?
Да, Геббельс.
Радио?
Тоже его.
Его, да. А вот с прессой у него монополии не
да,
было.
Но пресса — это как бы на тот момент, как сейчас телевидение. То есть это главное, монстр такой, который вот главный пропагандистский монстр. Вот Геббельс стал раскручивать очень сильно радио, это его заслуга, потому что он это понял. Если бы он не стал так его раскручивать, то, в общем, было бы еще одно, наверняка был бы и какой-нибудь имперский радиоруководитель, который бы это... Потому что, кроме того, существовало еще бесконечное количество различных имперских руководителей. Мы на русский переводим слово «имперский руководитель», а вообще-то это называется «рейхсфюрер». То есть вот у нас говорят «рейхсфюрер» — это Гиммлер.
Они все...
Да. А их было, ну, я не знаю, ну, 30-40 там. Ну, очень много.
Они
было.
Были все рейхсфюреры.
Да. Рейхсфюрер сценарного дела.
Ух ты.
Рейхсфюрер дизайнеров. Рейхсфюрер ландшафтных дизайнеров. Рейхсфюрер...
Обязательно должен быть рейхсфюрер спорта.
Ну что вы, это вообще-то министерский уровень.
Ух ты.
Господин Чаймер фон Остен, обергруппенфюрер СА, занимал этот пост. И был, и да, естественно, это он ходил он в ранге замминистра внутренних дел. Да, естественно, он же председатель, естественно, Олимпийского комитета, так сказать. Значит, кроме того, я бы сказал, там что еще? Там имперский руководитель моды был. Но моды имеется в виду модельеров. То есть вот их было очень
чисто много. Немецкой фамилии дизайнер?
Нет, нет, у него Арнт.
Арнт.
Вот, да. В общем, их было, то есть этих вот рейхсфюреров было бесконечное количество. И каждый рейхсфюрер в своей области, в общем и целом, не особо давал кому вмешиваться.
О, извините, сейчас прямо несколько вопросов. Да. Степан из Вайтрана, сколько было всего газет в Третьем Рейхе?
Ух, вы знаете, мне это очень сложно сказать. Значит, я думаю, что порядка нескольких тысяч. Очень много было.
Ах, ну да, в городке газета.
Не газета, а газеты. То есть самый маленький малохольный городок имел не одну газету. Значит, газеты учреждались... Учреждение газет было очень простое, сам процесс. И практически каждый уважающий себя политический деятель местного уровня имел свою собственную газету.
Я все понял.
То есть это было, их было... Да, потом их очень сложно подсчитать, потому что, естественно, газета умирает, умирает снова, так сказать, процесс живой.
Да, дальше. Слушатель под псевдонимом «Закат», возвращаясь к социал-демократам, вы их вычислили. Прошу прощения. Вычислили, расстреляли, посадили или просто выгнали?
Да нет, ну что, конечно нет. Значит, их, прежде всего, их вычистили. Вычистили с высших постов. Потом, часть значительная социал-демократов, те, которые... В любой партии, как вы знаете, значительное количество карьеристов. Вот. И многие социал-демократы и представители партии «Центра» в январе 1933 года бросились в ряды нацистской партии. То есть это люди, которым в общем и целом принадлежность к партии была не столь важна, сколько в карьере. При этом можно привести просто цифры. На январь 1933 года, когда Гитлер пришел к власти, нацистская партия насчитывала 850 тысяч человек. То есть довольно много. Но когда в июне 1933 года партия закрыла прием в свои члены, поступление, значит, численность партии стала 3,5 миллиона человек. Понятно. То есть уровень, вот, понимаете, такой. Значит, кого-то из социал-демократов арестовали. Прежде всего арестовали, естественно, верхушку партии. То есть депутатов Рейхстага, вот, руководителей, их арестовали. Но социал-демократы, они люди бывалые, очень быстро уехали за границу. Эмиграция. Причем вот здесь нацистский режим не то чтобы хотел, чтобы они не уезжали. То есть вот оставить их у себя, там посадить в концлагерь и там... Нет. В общем, уехать было можно.
Можно.
И социал-демократы, которые очень быстро сообразили, что к чему, они очень быстро уехали. И все руководство социал-демократов, в принципе, Германии уже к 1934-1935 году было в Праге. Они там сидели, потом это уже позже, но это в Париж они уже там перемещались. Но, в принципе, социал-демократы многие бежали. Но, конечно, не все. Многих начали сажать в концлагеря. Но в концлагеря сажали тех, кто вел, ну, скажем так, ну, не тихий образ жизни.
Ну, да. Тех, кто вел себя вызывающе.
Ну, да, ну, может быть, не вызывающе, но на кого поступали сигналы.
Сигналы.
Да. В Германии, надо заметить, была вот система, что не было вот всеобщей слежки со стороны спецслужб, а население само с душой подошло к этому вопросу.
Ну, хорошо.
Вот, то есть количество штатных состав гестапо, он был очень небольшой. Но им нужно было только разбирать поступающих.
А
голосов.
Вот к спецслужбам немецким мы вернемся. А еще один вот тут вопрос. Была ли передача про Анну Нербе? По-моему, очень интересная тема. Переслушали. Весь интерес к ней Константин в прошлой передаче погасил в 2,5 минуты.
Да, ну нет, в принципе, Анна Нербе, это, конечно, там просто сплошные мифы.
Да.
Но на самом деле Анна Нербе действительно интересная. Если вас интересуют руны, если вас интересует древняя германистика, там и так
я
далее.
Я всегда говорю, если ты считаешь, что люди могут летать, нынешние китайские фильмы про кунг-фу сплошная радость.
Да.
Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, сейчас еще несколько вопросов.
Нет, таких не могу.
Значит, смотрите. Вот до боли напоминает НСДАП ВКП в скобках Б. Я посоветую принять болеутоляющее. Я, просто у меня нет другого совета. Исторические параллели весьма опасны. И напомню, что кровавые коммунисты для того, чтобы в партии было поменьше разной швали, ее постоянно чистили.
Да-да, компания чисток. Да.
Компания чисток. Именно поэтому, чтобы партия избавлялась от дерьма. Такое явление было.
Да, вы знаете, вот у меня как бы по чисткам несколько другой момент. Мне казалось всегда, что чистки в Советском Союзе проводились не просто для того, чтобы избавиться от, как вы сказали, дерьма, а для того, чтобы, как бы это самое, как это, чтобы карась не дремал, чтобы вот такое постоянное давление...
Мы возвращаемся...
Но, а вот что касается Германии.
Извините, но мы возвращаемся опять к этому паскудному слову «ответственность».
Но, знаете, тут
вот с утра.
Это не то чтобы ответственность, это как бы вот постоянный такой прессинг и постоянная, условно говоря, опасность репрессий. Что касается нацистской партии, то там чисток не было вот таких широкомасштабных. Была вот остановка для приема.
Это после прихода к власти.
Да, а все остальное, в принципе, решалось путем действия партийных судов. То есть, так называемый партийный судов, ну, то есть вот партийный суд.
Это если член партии взял да что-то украл, его судил партийный суд или...
Партийный суд решал все вопросы по поводу виновности человека.
Ага.
Но он не давал уголовного преследования. Естественно,
я понял.
Он мог исключить из партии, там, то все 50, приостановить членство, занести партию. Как наши эти самые, как они называются, контрольные комиссии, что ли?
КПК.
Там? Да, КПК. Да.
КПК.
Вот, это, в принципе, это в любой партии было. Другое дело, что вот то, что вы спросили, это немножко позже возникло. Это уже вот ближе к началу войны, когда возникли... в СС свои суды возникли в СС.
Ага.
А вот в 30-е годы, значит, как только нацисты пришли к власти, с идеей создания особых судов, независимых от государства, выступила, естественно, СА. И СА добилась для себя вот на тот момент фактически того, что, если убит кто-то боец СА, то, в принципе, человек 10 можно убить в ответ.
Ага.
Вот, то есть там вот, но это быстро замяли, потому что, СА.
Вместе с СА.
Да, вместе с СА. Угу. А потом СС получили свои суды,
ага.
И нельзя было судить члена СС государственному органу, пока он член СС. То есть сначала решается вопрос об этом, и так же, как в партийном суде, сначала решают партийные органы, а потом и полиция подключается, и работает. То есть, в общем, там система была, конечно, не самая демократическая и правовая, если так говорить.
Понятно.
Вот, то есть не надо, считать, что там полностью правовое государство. Дело все в том, что Германия нацистская унаследовала суды от старого режима, от прошлого режима. От Веймарской республики, и суды в Германии, они, несмотря ни на что, они были суверенны и объективны. То есть нацистская партия не смогла взять под контроль суды, судебную систему. Поэтому, когда, например, после войны был судебный процесс над нацистскими юристами, так называемый процесс над нацистскими юристами американского военного трибунала...
Это просто, я хотел бы пояснить, что Нюрнбергский процесс, который мы знаем, это один, была масса...
Да, этот был международный, а тот был американского военного трибунала, там было несколько процессов, которые рассматривали по различным направлениям.
Вот, кстати говоря, американский фильм «Нюрнбергский процесс» ровным счетом об этом.
Нет, он, по-моему, о большом процессе.
Нет, это местный процесс.
А, ну, есть там...
Местный процесс.
И вот, значит, был процесс над юристами, где было примерно пополам судей и чиновников, прокуроров, чиновников имеется в виду.
Mm-hmm.
Так вот, все, кто был только судьями и не был одновременно чиновником...
Еще, да.
Освободились, были освобождены. То есть их не признали виновными, потому что они действовали в рамках закона. А вот чиновники, они нарушали закон и все это делали. Так вот, и когда, предположим, мы с вами передаче говорили, был пожар Рейхстага, после этого был процесс Лейпцигский. И все были оправданы.
Это потому что это был гражданский суд.
Так оправданы были. Обвинителем...
Гражданский суд, штатский.
Общественным обвинителем выступал Герман Геринг.
Да.
Соответственно, понимаете, вот вопроса, если общественным обвинителем выступает Вышинский, вопроса о том, кого осудят, нет. Здесь все оправданы. Ну, все, люди выпущены. Дмитрова никто не посадил.
Нет, Дмитрова не посадил.
Для этого была создана Народная судебная палата. Вот, на специально созданный суд для осуждения дел о государственных преступлениях, который находился под полным контролем партии.
Вот видите, как люди быстро учатся на ошибках.
Сразу. Буквально-то, как только Лейпцигский процесс прошел, сразу скажут, что творится, а как мы без этого будем работать?
Да.
Как мы будем работать? Ведь если суды, то где? А суды менять нельзя, потому что это, во-первых, долго, это, кадры, да. Все. Потом они работают. Воруют, работают. Да. И для этого создается Народная судебная палата. Проблем никаких. Она не имеет никакого отношения к Министерству юстиции, ни к судебной системе. Она действует конкретно по указаниям Гитлера. Ну, в данном случае партии. Вот. И она, тут проблем нет никаких. То есть Народная судебная палата утверждает все те приговоры, которые надо. Ну, в общем, то есть вот тут проблема отсутствует. Причем изначально известно, что для Народной судебной палаты, почему она народная в связи, значит, с этим, к ней нет никаких претензий, и она, в общем, должна руководствоваться одним правом. Для меня закон фюрер. Вот такой вот лозунг. Это лозунг, выдвинутый Гансом Франком, имперским руководителем юстиции, так сказать.
С которым, по-моему, на Нюрнбергском процессе несчастье случилось.
Почему несчастье? Повесили.
Вот, да, я об этом и говорю.
Но это как бы для него...
Для него, конечно.
Для него-то нет. Но нет, как бы у него там было за что. Он не за это пострадал, честно скажу. Он был генерал-губернатором Польши.
О, да.
То есть там как бы...
По совокупности заслуг.
Там за ничтожную часть того, что он сделал, это грозило ему виселица.
Хорошо. Значит, все это я, как слушатель, рассматриваю как достаточно умелое политическое маневрирование и интриганство.
Да, в том числе.
То, что вы рассказали про административное устройство, ну и хорошо, что так было, потому что они были менее эффективны, чем могли бы быть.
А тут есть один маленький момент. Вот я это называю социальным дарвинизмом. Создавалось специально, обдуманно, сознательно, создавались параллельные структуры, которые должны были бороться с собой за компетенцию.
Кто победил, тому и дадим.
А победил тот, кто эффективнее.
И при этом... обязательно эффективнее. Скорее всего, может быть, злее, изворотливее.
Но он добивается цели. Да, и при этом, вот что самое-то интересное, что когда вот эта вот структура набирает обороты, она становится крупнее, как, предположим, Франц Тот.
Организация Тот, строительная.
Да-да-да. Она... начинает набирать обороты, и во время войны нас преобразовывается в Министерство военной промышленности и начинает захватывать компетенцию, отнимать практически непонятно, чем занимается Министерство экономики, все оно растет, потом на место его приходит Шпеер, опять все растет, соответственно, управление 4-летнего плана, которое контролировал Геринг, вообще непонятно, чем занимается, но... До самого конца существует и управление 4-летнего плана, и Министерство имперской экономики, чтобы знали... что как только вы, расслабитесь, то есть бесконечное количество организаций, которые сразу же бросятся на вашу компетенцию. То есть человек всегда находился в напряжении, он всегда должен был работать. Как можно более эффективно, как можно более злее, как можно более агрессивнее. В результате, да, государственные органы действовали эффективнее, то есть достигалась цель. Но затраты на аппарат росли, потому что они параллельные. То есть этот аппарат 4-летнего плана, он уже фактически ничего не контролирует, но его надо содержать. То есть затраты на аппарат очень большие, излишние, ну, избыточные. Но эффективность достигается быстро. Вот хорошо это или плохо, вот тут сложно сказать. Что лучше, я имею в виду?
Ну да. Хорошо. Как надо было сделать карьеру в Третьем Рейхе? Наиболее распространенный путь наверх. Как везде... В общем-то.
В общем и целом, да. Но, учитывая, что государство партийное, то, в общем, по партийной...
Никуда без этого.
Да, можно. Можно было. Чиновник мог вполне дорасти до определенного уровня. Чтобы пройти на самый высший, нужно было, естественно, иметь партийную поддержку. То есть было еще что? Было еще и ряд специфических моментов. То есть сразу после прихода нацистов к власти, вот как мы с вами говорили, резкого увеличения количества партий, сразу на первое место стало выходить термин «старый боец».
Альтер Кампфер, да.
Это человек, который вступил в партию до 1933 года, а желательно еще и пораньше.
Который дрался на улице с коммунистами.
Желательно это тот человек, у которого партийный номер менее 100 тысяч. Вот первые 100 тысяч. В Германии, в нацистской партии, партийный номер в случае смерти человека не передавался кому-то. То есть он рос, число росло дальше.
Ага.
То есть если он, первые 100, это там не могло, туда нельзя было пройти. Хотя там всегда было, для приличных людей всегда есть моменты.
Из приличной семьи,
из руководителей. То есть если, предположим, Риббентроп вступил в партию, по-моему, там в районе, в 1933 году, в 1932 году, или в 1933, и у него, конечно, партийный номер был плохой, то, в общем и целом, этот вопрос решился. Ему дали просто другой номер,
И все.
Но вот эти Альте-Кемпфер, они сразу начали получать синекуры. Потому что, их надо пристроить, человек боролся, и так далее.
Да.
А они в значительном количестве...
Как там у этого Маяковского, кто воевал, имеет право у тихой речки отдохнуть.
Вот правильно, да. И тут, но получилось-то так, что, в общем, если ты на улице дерешься, то это не значит, что ты государственный деятель-то. В общем, не совсем, так сказать, точно.
Но спортклубом заведовать вполне даже...
Не, спорт мало, мало спортклуб-то. Люди-то приличные.
Вообще люди, да. Если первые 100...
Вот, и там, значит...
И как?
Они, значит, им отдел, руководители отдела в министерстве. Да. Значит, дальше там руководители довольно крупных там подразделений. Ну, государственные, не государственные же делим посты-то, да? Вот. А, значит, там выходит, что, значит, там тот алкоголик просто законченный, этот просто, значит, чуть что за пистолет хватает. Я воевал, так сказать, значит.
Ну, да. А вы мне тут про культуру.
А вы мне тут... И вот, их начали чистить уже. Ну, как чистить? Вот уже, так сказать, ну, давать им пост такой вот, что, ну... Ну, депутат Ландтага, член городского совета. Вот их туда начали вытеснять. Но этот процесс занял определенное количество времени. То есть после прихода к власти какое-то время старые бойцы, так сказать, ну, играли довольно серьезную роль. Но потом их оттеснили. Обычный, значит... Что очень важно, карьеру можно было сделать и очень хорошо сделать, это, естественно, обладая высшим образованием. То есть нацистский режим, как это ни странно звучит, то есть нет, наоборот, это не странно звучит, он антиобразователен.
Антиинтеллектуален.
Да, очень прекрасное слово. Антиинтеллектуален. Интеллектуален. То есть сказано, что достойный сын нации — это не тот, кто книжки читает, а тот, кто физически крепкий, гранату умеет метать, то есть может встать на защиту своей родины. И, соответственно, еще и действовать так, как ему партия говорит, а не свои там завиральные мысли выдвигать.
Ну, да.
Но... Все равно нужны-то люди свыше. Да, и, кстати, за время нацистского режима количество студентов начинает падать, причем довольно резко падать.
Угу.
Кроме медицинского, естественно, направления, потому как лечиться совсем надо. Да?
Да.
Оно как раз, количество студентов-медиков, оно растет. Остальные все, по всем направлениям, в том числе даже и по инженерным, идет снижение.
Ага. Да.
Вот. Но при этом люди с высшим образованием, особенно молодые люди с высшим образованием, очень ценятся. Ну, потому что, ну как, ну нужны люди, слышим. И если они одновременно являются сторонниками нацистской партии, их карьера идет чрезвычайно быстро. Ну, как пример, вот эти вот так называемые молодые технократы, типа Шелленберга или Лендорфа.
Да, да, да.
И таких было много.
А Шпеер не из них?
Да, конечно, он же тоже молодой был человек.
Просто Шелленберг все-таки ничтожная фигура.
Ну, но карьеру-то сделал очень
прилично. Карьеру сделал, ой ты.
Он же молодой был вообще. Шпеер тоже был молодой. Вот эти вот молодые так называемые технократы, причем технократ, это не значит, что у него образование техническое. Нет. Вот молодые технократы, но они должны быть правоверными нацистами. Что бы Шпеер ни писал в своих мемуарах, он был нацистом. Он, конечно, понятно, в мемуарах там и Гитлера убивать собирался, и антифашистом был там, и неизвестно что, да, и все. Но он был нацистом. Причем нацистом он был правоверным и сделал очень много для того, чтобы этот режим существовал. Так что вот все они такие. Вот. И их ценили. Вот они делали карьеру очень хорошо. Потом, есть один очень важный момент. Германия, нацистская Германия, была так называемым фюрерским государством. Что это значит? Это значит, ну вот как мы уже с вами говорили, все решает фюрер. То есть его слово последнее решительное, в случае конфликта интересов он решает, но это только самое главное и самое верхнее. Вот Адольф Гитлер — это человек, который стоит над законом и над всем. Но фюрерское государство подразумевает, что это не только вот есть фюрер Гитлер, оно все состоит из фюреров. То есть он не фюрер, он знает, он все видит, все знает, но он все не может. Он делегирует часть своих полномочий всем, и на каждом уровне, вплоть до блока, вплоть до... квартала городского, там есть свой фюрер, который опять...
Да, кстати говоря, блок-фюрер, это же термин.
Ну, это должность.
Это должность,
партийная,
да.
Низшая партийная должность. То есть это руководитель партии блока, партийной ячейки блока. Плюс у него там еще пара заместителей было, то есть это такая организация солидная. И он тоже фюрер. То есть он тоже... его приказы не обсуждаются. Вот, например, в своей речи перед партийцами даже нет, перед,
мне
перед
народом. Мне показалось, что вы сейчас скажете папуасами.
Нет, нет, перед немцами. Гитлер, например, так обосновал преимущество фюрерпринципа в государстве. На самом деле очень интересное, но, на мой взгляд, очень демагогично. Что демократическая система, она направлена на то, чтобы уничтожить гения. Потому что любой человек, руководитель в демократическом государстве, он заинтересован в том, чтобы у него не было гения подчиненного, потому что гений подчиненный может занять его место. А фюрер-принцип подразумевает, что человек должен искать себе в подчиненных гениев, потому что если он находит гения, который понимает фюрер-принцип, то для этого гения главное будет что? Подчинение своему начальнику.
Да, служение фюреру.
И, соответственно, вся система, потом, когда начальник уйдет, гений, естественно, займет это, но не подсидит, а когда он повысится. И если гений хочет подсидеть начальника, то он тем самым что? Нарушает фюрер-принцип. То есть фюрер-принцип подразумевает выдвижение гениальных людей значительно более быстрее, чем при демократии. Вот заявление Гитлера.
Понятно.
Вот такая вот система. Вот, и фюрер-принцип, значит, но фюрер-принцип подразумевал следующее, что чтобы продвинуться на какой-то более-менее приличный пост, человек, который стремится сделать карьеру, должен пользоваться чьим-то покровительством. Вот этого самого фюрера, какого-то там, одного из фюреров, который его вот до своего уровня-то дотянет. Причем дотянет, опять-таки, этот фюрер может тянуть кого угодно, он фюрер в своем маленьком, ну, в своей маленькой пирамидке. Вот. И также вот когда мы смотрим на карьеры Шпеера, Шелленберга, Оллендорфа, мы видим, они сделали карьеру не сами. То есть они, конечно, имели свои собственные там и таланты, и способности, ну, что-то имели. Но Шпеера выкачал конкретно Гитлер, поэтому он стал министром. Шелленберга вытащил Гейдрих, поэтому он стал начальником управления и дальше уже не поднялся. То есть Гейдрих выше его протянуть не мог. Дотянуть. Оллендорфа вытащил тоже Гейдрих, тоже до уровня начальника управления. И так везде. То есть вот этих вот самых молодых, их тянули, вот они все подтягивали. Так же, как, например, Шпеер вытянул своего зама Заура под конец войны. Ну, а под конец войны Заур стал нравиться Гитлеру. И Гитлер уже собрался брать Заура и тянуть его выше Шпеера. Вот. То есть, но все зависело в очень значительной степени от личных связей. То есть вот такой вот просто карьерный рост, он был, но тут мы говорим именно о более-менее стремительных карьерах.
Угу. Угу. Ну, тут вот опять приходит вопрос, кто отвечал в Германии до войны за связь с Уолтом Диснеем? Да не, ну это не вопрос. Это человек, наверное, прочел, что Дисней сочувствовал нацистам какое-то время.
Нет, ну за связь с Уолтом Диснеем, значит... Ну, конкретно кто, конкретно с Уолтом Диснеем, со связь с американской кинопромышленностью и закупками
фильмов
и, естественно, мультфильмов, отвечал особый комитет по закупкам, который контролировался имперским министерством пропаганды, ну, и, так сказать, народного просвещения и пропаганды, то есть Геббельсом. Mm-hmm. Вот, этот комитет вообще... Там с киноиндустрией в Германии были определенные проблемы, что это было не совсем чисто государственная организация, это была полугосударственная организация, потому что здесь вопрос идет о денежках, а денежка, это значит уже коммерческая частичная mm-hmm. организация. То есть эта организация, комиссия по закупкам, она не Германия не Советский Союз. Там нету, там все деньги не контролируются государством. То есть закупка фильмов, она, это коммерческое дело, это прибыль. И поэтому в этом государство участвует в качестве надзорного органа, в том числе и идеологического.
Вопрос-то ставится, очевидно, был ли Дисней агентом
немецкой разведки. А это я не знаю, я просто не знаю.
Нет, ну это вопрос, который я не знаю, как мог родиться. Нет, не был. А то, что с человеком встречались и пытались...
Ну, понимаете, как бы на самом деле это ситуация, которую сейчас очень не любят историки западные, а наши никогда этим не занимались. Дело в том, что до 1939 года, то есть до начала Второй мировой войны, и, скажем так, до захвата, до оккупации Чехии, вот до этого момента, у Гитлера было очень много людей, сторонников в других странах.
Сочувствующих.
То есть люди не которые там на улицу выходили, типа там, да здравствуй, Гитлер, а которые считали, что он действует очень правильно.
Я могу посоветовать, просто в интернете найдите «Клайденская клика», «Леди Астер» и так далее, Освальд Мозли.
Не, ну он фашист был.
Тем не менее, не последний.
Нет, я имею в виду не люди, которые формировали фашистские организации.
А нет, было полным-полно сочувствующих.
Было полным-полно сочувствующих, которые считали...
Но сочувствующий еще не агент.
Нет, не агент. Но агент влияния может. Как, например, герцог Виндзорский.
Конечно.
Которого Гитлер хотел... То есть не Гитлер, там нацисты, они... Вот Гесс, он считал, что его можно использовать. Его нельзя было использовать. Но он с симпатией относился к установленному в Германии режиму. Сильная власть, все для народа. Ну, значит, чтобы разбираться, где там есть концлагеря, нет, это же них не показывают на каждом углу.
Там много мелочей таких вроде не.
Но как бы вот ради народа, значит, все сделано, консолидация нации. Какому государственному лидеру не нравится консолидация нации?
Обязательно.
Другой вопрос, что она на войну-то. Но войны-то пока нет. Ага. Это же мы 1 сентября узнали, что она на войну направлена.
Нет, да и потом все-таки надежда, что с большевиками сцепятся, пойдут туда. Да, да.
То есть, в общем...
Известная англосаксонская, мы их стравим.
Да.
И лучше всего на забор сядем и будем смотреть,
в Соединенных Штатах изоляционистское движение было очень сильное.
Во-первых, изоляционистское движение Рузвельт смог преодолеть только Перл-Харбором.
Да, так сказать.
А как случился этот Перл-Харбор, об этом до сих пор историки
спорят. Да, там есть определенные сомнения.
Да, есть сомнения некоторые. Дальше был немецко-американский бунт. Фантастически сильная организация. И представитель бунда совершенно спокойно мог встретиться с Диснеем, а не один.
Конечно. Кроме того, существовала так называемая зарубежная организация НСДАП. Которая возглавляла Болле, такой Гауляйтер Болле, которая занималась, у которой была сеть организаций нацистских за границей. Причем не только за границей, а на торговый флот Германии. Это тоже очень торговый. Это же тоже ячейки по всему миру.
Моряки сходят на берег.
Конечно. Общаются с местным населением. Во всех странах после Первой мировой войны, в общем, эмиграция из Германии была довольно приличная. Потому что, ну, страна находилась в тяжелом кризисе. И очень многие уезжали, в том числе, в Латинскую Америку. То есть ячейки были разбросаны по всему миру. Вообще, зарубежными немцами в Германии занимались все. То есть был вот зарубежная организация Болле, это, соответственно, партийная организация. Занималось, естественно, Министерство иностранных дел Риббентроп, где было управление по работе с немцами за границей и ряд других подчиненных организаций. В СС это Volksdeutsche Mittelstelle, специальная организация, работающая с Volksdeutsche. То есть... Вот, и плюс еще, значит, Гитлер-Югент имеет свои зарубежные организации.
Скажите, пожалуйста, Константин, уже начиная переходить к следующей нашей теме, ситуация с работой среди Volksdeutsche, то есть с немцами, которые живут за границей, в романе «Щит и меч» достоверно описано?
В целом, но не совсем.
Нет. Я понимаю, что это художественное произведение, но в целом это описано точно.
Нет, все в этом мире относительно, понимаете? Здесь очень важный момент. Тут, скажем так, это правильно по сути, но не по форме. Дело в том, что Volksdeutsche, он кем бы ни был, он был гражданином другого государства. И вот этот момент очень важен, потому что гражданин другого государства не может быть, предположим, военнослужащим вермахта.
Понятно. У нас сейчас будут новости, потом мы закончим с той темой, о которой мы сейчас говорим, и поговорим об отображении Третьего Рейха и, в частности, его спецслужб в нашем любимом кино. А сейчас новости.
Внимание, внимание! Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
У нас в гостях историк Константин Залевский. Вот вопрос ко мне, Леонид, пригласите, пожалуйста, Вассермана. Он не хуже в скобках сталинских историков рассказывает. Интересно будет послушать. А нет, а я... Вот вы знаете... Я зову к себе серьезных историков. серьезных историков. Как я читал, Вассерман сказал, что все, что он знает о Сталине, он знает из книги Юрия Николаевича Жукова «Иной Сталин». Вот Юрия Николаевича Жукова можно по этой теме позвать. Константина Залесского, Елена Сьянова. Ну, речь идет о Третьем Рейхе. Обязательно их надо слушать. И так далее, и так далее. Нет, нет. Не потому, что я плохо отношусь. Я не вижу тему. Так, ну, так. Никаких вот это там... Опять парадокс. Представляете, два еврея сидят, пишет человек. Он не еврей, я просто этого слова не хочу называть. Тебя бы я назвал бы. Но ты же письмо напишешь куда-нибудь. А потом я тебе скажу, давай где-нибудь в радиостанции встретимся. Ты же не приедешь. Ты же не приедешь. Вот. Как вести себя научишься? Как у тебя две извилины перестанут быть параллельными, а как-то так пойдут неправильно, тогда, может быть, после покаянного письма. Вот, значит, некоторые люди, один человек, может быть, заметит, что я вообще его сообщение не читаю, на вопросы его дурацкие не никто не будет отвечать, и так будет впредь. И так будет впредь. Орден меченосцев, сейчас надо узнать, что такое орден меченосцев, потом исследовать обстановку, в которой были употреблены Сталиным эти слова, и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы возвращаемся к беседе с серьезным историком Константином Залесским. Скажите, пожалуйста, Константин, то есть социальные лифты работали все-таки в нацистской Германии?
Социальные лифты есть в любом обществе. А в нацистской Германии они тоже были, просто они были специфические. То есть, естественно, для, предположим, простого, скажем так, рабочего, если он не занимается политикой, у него перспектив нет. А если он не получит высшего образования, у него перспектив нет. Что, в принципе, как... Но, в принципе, у простого рабочего и Веймарской республики, кроме как безработному, на улицу тоже не было никаких перспектив.
Абсолютно.
Здесь, в нацистском государстве, почему было несколько больше возможностей? Организаций было больше. То есть можно было применить себя в каком-то совершенно бесконечном количестве партийных организаций. Была имперская рабочая служба. То есть это где каждый молодой немец в течение года должен был отработать год на, ну, в основном на сельскохозяйственных, на строительных сельскохозяйственных работах. Это, по-моему, при Хрущеве так было там у нас.
Обязательно, да.
Вот, да. Год практики так называемый, да? Вот, а это была имперская
где
работа.
Где год, а где и три?
Да, где и
а
три?
Где и два, по-моему?
Вот. А здесь, значит, был год. Вот как раз мальчики перед службой в армии. Вот оттуда в армию. А девочки, соответственно, ну, в этот же примерно период. И там существовала, соответственно, своя иерархическая структура с чинами, с, как положено, с этими с эмблемками, со всем все очень хорошо. В Гитлерюгенде, то есть, соответственно, там тоже было все много. И в Гитлерюгенде, хотя и был термин, что молодыми должны руководить молодые, в общем и целом на руководящих постах там не то, что 18 лет надо было уже сразу, ну, так сказать, уходить. Можно было там, в общем, там лет до 20-22 спокойно. А оттуда уже на партийную работу, так сказать, можно. Потом существовали так называемые школы Адольфа Гитлера, которые руководили, или там школа еще была НПА, другая организация, параллельная организация, так называемого партийного образования, которые готовили молодых людей для занятия определенных должностей. Ну, то есть, скажем так, для будущие элитные кадры. Ну, сказать, партийно подкованные, все хорошо. Для них отводились очень хорошие дома, такие вот старые, ну, так сказать, такие замкового типа, значит, ага. Что вот, ну, такие, в основном, новодельные, конечно, но вот, ну, так сказать, сейчас я не так давно под Кёльном был, там вот как раз сейчас музей там, а там была такая школа, очень атмосфера такая готичная. Вот, и вот они готовили, и после этого, в общем и целом, карьера шла, ну, так сказать, значительно быстрее. Вот, то есть было много всего. Потом, особенно рост в карьере дало резкое расширение вооруженных сил вермахта. Значит, соответственно, новые офицерские должности, то есть, ну, возможно, не только офицерские, как бы унтер-офицер в Германии, это тоже очень почетное занятие.
Это всегда было.
Да, то есть это не срочно служащий, это человек, который... Это профессия, то есть это...
Хребет армии.
Да, хребет армии, то есть это не типа сержант, который срочно такой же срочник, как и все. Нет, это человек, который учит молодежь, то есть это... Ну, и оплачивается это, в общем, нормально. Вот. Плюс, значит, соответственно, есть у нас ИСС, есть у нас ИСА остаются. Плюс, если Ну, у женщины, конечно, перспектив никаких, скажем так, для какого-то карьерного роста. Германия — это мужская страна, то есть женщины перспектив нет. Небольшие перспективы.
Я с удивлением об этом прочел у вас, у вашей книге, что у женщин перспектив на карьерный успех был ноль.
Абсолютно.
А может и минус.
Да, потому что, значит, конечно, существовало национал-социалистический женский союз.
Женский союз.
Но это все, скажем так, на уровне организации досуга, быта, такой вот накачки. То есть вот показатель, что ее руководительница, Гертруда Шольц-Клинг, она даже ей не дали депутатство в Рейхстаге. Хотя, в принципе, можно было. Там в Рейхстаге кого только не было. То есть, ну, а у нее, она все-таки имперская руководительница женщин. Так, не, ей не. Даже членство в Рейхстаге не дали. А ее все отмечали, что вот она очень правильный человек, у нее 9 детей. Значит,
ну, женщина. Все,
да, вот 9 детей у нее. Вот, это ну, вот самое главное. Самое главное 9
ну,
детей.
Вот тебе, пожалуйста, вот, немецкая женщина.
И это при том, что женское население Германии в значительной степени было сторонником Гитлера.
Давайте перейдем теперь, Константин, к образу. Значит, образ эсэсовки.
Да, это нет.
В 17 мгновениях весны.
Барбары наши, так сказать.
Барбары. Так не могло бы?
Нет, конечно.
Теперь у меня к вам вопрос. Я сразу же хочу, я думаю, Константин, вы ко мне присоединитесь, очень, 17 мгновений весны, очень хороший,
очень великолепный,
достаточно увлекательный фильм. Не, с великолепными актерами.
Фильм
совершенно прекрасный. Что соответствует в нем исторической правде?
Да, знаете, да, я такая в книге описал, что то, там соответствует правде то, что март 45-го.
В общем, все. То есть вот тут уже попереть против истины невозможно.
Нет, да, что вот, да.
Вот март и март.
Март, вот да, март есть 45.
Не сдвинешь.
Да, не сдвинешь. В общем, в принципе, остальное там все, это такой вот, ну, вымысел. Понимаете как? Это же роман Юлиана Семенова.
Нет, это
Юлиан
роман-то
Семенов имеет право
роман,
написать что угодно.
Но если написать, предположим, роман о...
То есть это не документальное произведение, понимаете?
Нет. Так когда когда путается, например, адрес Белого дома, выясняется, что госсекретарь США, он занимается вопросами обороны.
Да, но это вот...
Никак не иностранных дел.
Да, но опять-таки, понимаете, здесь в общем и целом 17 мгновений весны совершенно великолепное, естественно, произведение, но оно, ну, практически, ну, там действительности, в общем, очень мало что соответствует. Это великолепный роман, но и, как мне передавали, я сам лично не имел счастья общаться с супругой Юлианы Семенова, мне передавали, что она говорила по поводу моей книги, что действительно Юлиан Семенов, рисуя Третий Рейх, изображал действительность, он хотел изобразить Советский Союз.
Значит, я вам рассказываю историю про Юлиана Семенова. Да.
Но я этого лично не знаю,
на
я скажу
вопрос,
слово.
На вопрос, при котором я присутствовал.
А, вот это уже, да.
А я присутствовал. Ему задал его мой близкий, очень покойный друг Эдик Русский. Он говорит, Юлик, а почему ты в один интервал? Так и не было компьютеров. Это просто для тех, кто думает, что всегда была мобильная связь, интернет не было. Тогда не было. Вот, до эпохи исторического материализма. Он говорит, Юлик, а почему ты печатаешь через один интервал? На что последовал ответ, чтобы не было дурного желания редактировать. Вот и все, ну, писать или писать. Поэтому у него люди разговаривают монологами. Если вы обратите внимание на это. И не досуг был копаться в устройстве нацистской
Германии.
Да не,
ну, конечно, а потом не это его, не его эта задача.
Да,
понимаете, то есть теоретически, как бы, условно говоря, вот когда фоном идет у нас операция Sunrise Crossword, так называемая, да?
Да.
Вот, там, в Берне Лозанне, да?
В общем, вот, Константин, давайте остановимся на... У Юлиана Семенова явная попытка сговора американцев с нацистами.
Да, да, да. Да, это операция...
В реалии.
Да, значит, она была...
Да, то да, есть, да, да.
Была операция Sunrise Crossword, где Карл Вольф, который там присутствует, Лановой, ведет переговоры с Шалевичем, соответственно, с Алланом Даллесом.
Алланом Даллесом, да, резидентом,
да, представителем,
ОСС.
Да, представителем специального помощника США по безопасности. Значит, и это, значит, все там идет. Значит, в принципе, действительности соответствует общая канва. Общая канва соответствует. Но переговоры идут не в Берне, а в Цюрихе. Сначала потом они идут на озере Гарда, то есть в Берне ничего не происходит, вот, то есть, mm-hmm. когда Швейцария Берн, mm-hmm. да? Вот, там смысл, в принципе, такой же, но не совсем. То есть вот маленький штрих я могу привести, когда идет разговор о будущем правительстве, и спрашивают там, скажите, господин Вольф, кто будет общий правительство? Ну, премьер-министр Кессельринг, министр экономики Шпеер. Это действительно так. То есть это, вот это соответствует действительно. Mm-hmm. Только разговор идет в поезде, а не на вилле, но это мелочь. И...
Извините, вот у меня какой вопрос. Господин, а полномочия у переговорщиков каковы?
Ну как они...
Прощупывание просто?
Нет, прощупывание... Нет, есть полномочия. Есть. Mm. То есть с стороны союзников там есть полномочия, mm-hmm. там присылают... Но не у Даллеса, естественно. Даллес ведет зондаж. А потом там вот разговор, там присылают двух генералов. В фильме это отмечено в смысле, что присутствуют два каких-то человека. А это как раз вот люди с полномочиями. У Карла Вольфа у него за него полномочия якобы договоренность с Кессельрингом и Фитингофом. Вот. И вот, да, вот и следующее. И, значит, следующая фраза спрашивает Гафт Геверниц, а министр внутренних дел, конечно, Карл Вольф. И Лановой так потупляет глаза и не отвечает на вопрос. В реальности Карл Вольф заявил, нет, ни в коем случае, потому что это может быть рассмотрено как плата за предательство. То есть, понимаете, вот,
ну,
ситуация
да, да.
немножко другая.
Так, так, да, не, да немножко да, так, не так. Так.
Вот, и, соответственно, самое главное. Не так самое главное. Не нужен был Штирлиц. Потому что американцы через своего посла Гарримана и через Кера... А сначала они проигнорировали англичан.
А, то есть, да, кстати, англичане же к этому не допущены были вообще.
Были. Они сразу... Как раз операция Sunrise — это американская операция. А Crossword — это название этой операции у британских спецслужб.
Понятно.
Поэтому она Sunrise. Значит, они проинформировали, сказали, значит, проинформировать Сталина, Москву, что мы ведем переговоры. Значит, Москва отреагировала, ну, совершенно логично. А мы? Мы тоже хотим.
Ну,
мы хотим прислать своего представителя там, в Цюрих, чтобы он мог сойти. Ну, на что, значит, американцы, прежде всего Гарриман, значит, ну, они...
Без воодушевления.
То есть, не вообще нет. Они сказали, что не просто не пустят. После этого последовало вот это самое...
Знаменитое письмо Сталина.
Да. И вот та самая нота, которую зачитали Кэро, которая есть в фильме «17-й», она была. Она после того, как сказали, что Советский Союз туда не пустит, потому что... Это Советского Союза не касается. Ага. Разговор идет не о капитуляции всей германской армии, да. А только той, которая сражается конкретно против
Союза. А Советский Союз решил, что это его касается очень
правильно.
Даже.
Что логично. И, соответственно, после этого последовала нота о недопустимости и так далее, так далее, так далее. Вот. Соответственно, да, но Штирлиц как бы был не нужен, потому что так сказать, переговоры, о них сообщили сами американцы. Вот. То есть, понимаете, канва есть, значит, а вот все не совсем так было, как предполагается.
Да нет, там...
Но это художественное произведение, это фон-то нужен, ну а как, а куда надо же, куда-то, что советского разведчика нужно куда-то девать, что он должен что-то делать?
Да. Когда говорят, вот, кстати говоря, когда пишут, что у нас же новый Штирлиц каждые два месяца появляется.
Да.
Это обязательно, вот...
Сейчас, правда, давно не появлялось.
Ну, дело наживное. А вот у нас Штирлиц, вот... И, а некоторые пишут, не было у нас такого масштаба агента. Ну, а я думаю, а может и был.
Нет, тут, значит, вещь какая. У нас сейчас считается, знаете, вот как это, кто решил, неизвестно, но считается всеми, да, что прообразом Штирлица является Вилли Лемон.
Да это был с точки зрения полезности для разведслужбы.
Да. Но,
это был агент.
Нет, ну якобы вот Юлиан Семенов получил тайную информацию. Значит, конечно, это вранье.
Это то же самое, как этот консультантом 17-й войны был зам президента Цвигун.
Цвигун, да.
Он не видел в глаза ни Юлиана Семенова, я думаю, ни Леознова.
Вот, значит, а тут, понимаете, конечно, Штирлиц — это чисто образ, созданный именно талантом Юлиана Семенова. То есть это сводный, это идеальный разведчик. вот которого придумал Юлиан Семенов. Никакого, да? Никакого прообраза. Хотя там, значит, и вайнеры говорили, что это, значит, этот самый Норман Бородин там.
Да.
Там массу всего. Но просто все, все успешные разведчики Ли, шпионы Ли, они все похожи на Штирлица. Это не Штирлиц на них похож.
Конечно.
Это они на Штирлица. Потому
конечно.
Что Штирлиц, он велик. Он недостижим. Хотя, конечно, надо сказать, что разведчика уровня Штирлица мы не имели в Германии.
Или нам не говорят. Был человек, но его никогда не раскрыли.
Но я думаю, что уже бы сейчас, сейчас бы уже сказали.
А черт его
знает. Ну, да, скажем так, пока мы его не знаем. Ну, Юлиан Семенов его точно не знал. Скажем так.
Мой друг, имеющий к спецслужбам, имевший самое непосредственное отношение, он, например, мне сказал такую фразу. По Афганистану вы больше ничего не узнаете.
Mm.
Все. Вот все, что по Афганистану. Я думаю, нет. Mm. Он сказал, что нет, никогда. Mm. Никогда. Вот, пожалуйста. Так что, но все, что нам поставляют в роли Штирлица на сегодняшний день, ну, хорошо, тут вот вопрос роль оккультизма в Третьем Рейхе.
А, ну, мало его, в общем.
Ну, понимаете, ну, что на этот вопрос?
Хотя Гиммлер был, в общем,
дай ему бог здоровья, чтобы он там был оккультизм.
Он там из переселения
это
душ верил.
Я сказал,
там,
дай ему бог здоровья. Да. Нет, да, не нет. Дай ему бог здоровья никогда.
Ну, вот он был, да, вот он был там.
Ну,
в общем,
хорошо.
Сказать, у него были там и переселение душ, там и реинкарнация была. И, сказать, ну, много чего было такого. Занятно. Но это именно на уровне Гиммлера, то есть на уровне вот этой эсэсовских.
Вот Степан из Ватрана пишет. Большинство из моих смертников не смотрели, ссылаясь на перенасыщенность на данный момент контента и рынка фильмов. Я ни черта не понял из того, что написано. Ты вот контент, я не знаю, что такое.
На мой взгляд, фильм «17 мгновений весны» совершенно великолепный.
Великолепный фильм. То есть великолепные актеры.
Да. Потом, кстати, вот это вот очень хорошо отметили, потому что сейчас, когда у нас идет...
А для того, чтобы разбираться, книжки надо читать.
Да. А когда вот сейчас идет какой-нибудь сериал, там, ну, в лучшем случае, один, два, три хороших актера, остальное фактически статисты.
Это по общедоступно.
Да. А здесь вот берешь «17 мгновений весны», там человек эпизод играет. Он его играет так, как...
Еще как.
Я не знаю, как свою главную роль в жизни.
Причем тут надо отдать, конечно, должное и низко поклониться Татьяне Лиозновой.
Ну, да.
Она из тех ушедших практически режиссеров, которые умели работать да. с актерами.
Это, конечно, уровень-то, понимаете, то есть этот фильм можно посмотреть только за игру актеров, не говоря уже о том, что там еще режиссура великолепна. Что, и в результате фильм-то интересный.
Да он смотрится.
Смотрится.
Да, мы имеем право вот спрашивать у Константина, а это, а то он говорит, и это не так, да и это... то не так.
Но,
он же этот фильм любит.
Я как, да,
и я
обожаю,
люблю.
Конечно.
У меня единственное, я считаю, что там сколько было серий? 12-14?
О, нет, подождите, их значит 17, 17, значит 12.
12.
Значит, да, из 17, значит 12. На 5
я
месяцев.
Я вот всегда, все-таки хотел бы чуть-чуть уметь, чтобы поинтереснее
ну,
было.
Ну, там, конечно, есть затяжки.
Длиноты.
Да,
длиноты,
но да, как да, бы, да, ну да, 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 проходит.
Вспомните, кстати говоря, вспомните... Целую плеяду анекдотов про Штирлица.
Ну, это...
На пустом месте такое не рождается.
Да нет, ну конечно. А потом, я вот как раз поэтому не особо, так сказать, высказываю какие-то свои негативные соображения. По поводу,
это не негативное.
Нет, по поводу раскраски фильма. А вот именно, не скажите, вот это именно вот из-за вот такого письма, которое вы только что прочитали. Понимаете?
Пусть чай смотрят.
Пусть он раскрашенный посмотрит, а?
Ну, хотя бы посмотрел,
хотя
согласен.
Бы, вот,
все,
я буду смотреть, я вам скажу честно, я буду смотреть черно-белый.
И я.
Но, что вот когда такой вопрос задают, я говорю, пусть раскрасили, пусть он такой посмотрит. Тем более, что, скажу вам честно, раскрасили довольно точно.
Mm-hmm.
Цвет, я специально смотрел с точки зрения попадания в цвет, именно исторический, да, попали
да,
хорошо.
Ну, все остальное, понимаете, это... Какие-то замечания историка
да.
в адрес, ну, некоторых неточностей, потому что я и на сотую не обладаю знаниями Константина, но меня все время мучил вопрос, когда я в первый раз даже посмотрел, почему эсэсовцы в парадной форме?
Да-да-да.
С какого вдруг перепугу? Они все время в черной парадной форме.
Да, но это вот, понимаете, это больше всего... Ну, в данном случае, конечно, вот эта притягательность вот этой вот черной формы...
Конечно.
Она же играет огромную роль.
Конечно.
То есть вот этот вот образ зла такого в черном...
Да, вселенского.
Вселенского зла. Не только... Это не только Лиознова, это и все время это эксплуатируется за рубежом. Это фильм, чем сознательно.
Вот за рубежом это эксплуатируется. Сознательно.
Здесь, я думаю, на самом деле, это были ошибки консультантов. Потому что, на самом деле, вот когда там... Просто там Штирлиц один или два раза появляется в серой форме, в которой он должен был ходить. Она ему идет так, что, вот, может быть, даже и не стоило вообще-то всем ходить в этой серой форме, потому что она уж больно. Вот прям на нем она сидит просто как влитая. Черная все-таки... Черная грубая.
Потом, черная, она опереточная.
Опереточная, не говоря уж о этой довольно альповатой повязке.
Да и вот эти вот повязки. Потом, там же ведь у вас написано, что если уже вы на этого человека повесили такие-то награды, да-да, то вот этих двух наград одновременно быть не
могло.
Да,
не может быть, да. Но, там, вот. Но это консультант. Это, понимаете, в принципе, низкий уровень консультантов.
Да, конечно.
Хотя они там вполне прилично написаны.
Конечно. Нет, а бывает еще история... Когда приглашают консультантов, они все говорят. А режиссер говорит, не, я лучше сделаю.
Да, ну, может быть, с черной формой и... так и было. Я вам ничего не могу сказать, потому что черная форма, действительно, ставишь черная форма, или в принципе должны были ходить в полевой в Берлине 45-го
года.
Но полевая форма, ну, конечно, это не черная.
Нет, нет, нет. И должны вести, везде висеть эти знамена со
свастикой. Ну да, то есть это, да, это должно быть, это антураж, который, да, действительно должен быть.
Да.
Вот, поэтому как раз я, когда писал свои книги, я не ставлю это в укор создателям фильма. Я просто говорю, что так не было.
Все, Константин, не будем растекаться, кстати говоря, в оригинале мысью по древу. Мысь — это белка, не мыслью. Кстати, заметьте, мысль не у всех есть.
Да.
Вот я читаю некоторые сообщения, и полное отсутствие мыслительного аппарата и связи между сообщениями. Абсолютно. Теперь, пожалуйста, ваши вопросы в прямом эфире Константину Залесскому. По коду 495-7373-948. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Павлович Голощеков.
Здравствуйте.
Константин Александрович.
Ау.
Вот да-да. СДП и нацизм немецкий давили всем миром, и он погиб в бою как солдат. А почему коммунизм разбежался и только в двух захолустьях сохраняется?
Ой, ну, я вам за коммунизм, я вам не скажу.
Так, понятно,
вот,
понятно.
А по поводу того, что погиб он, ну, погиб-то он, скажем так...
Как не то, солдат? Чтобы,
не совсем как солдат.
Он погиб как бандит.
Он слишком много унес с собой.
Вот.
То есть, понимаете, как, например, тот же самый Наполеон, которого у нас сейчас все героизируют, кому не лень, который уволок с собой половину населения Франции, особенно молодого. Вот так же и Германия. То, что оставил нацизм после себя в Германии, это, в общем... если мы даже мы отринем от себя материальные потери и потери населения, так сказать, и все. Но мы аморальные какие-то...
А идеология?
Идеология, понимаете?
Значит, звонившему... Я, к счастью, забыл, как вы представились. К счастью, я забыл. Не обременяю свою память таким. Но... Они пришли сюда, чтобы нас уничтожить.
Ну, это нет, это во-первых...
Все!
Конечно.
Все остальные ваши измышления вот. Вы куда-нибудь
но
в парк.
Но погиб он в том-то и дело. Понимаете, солдат погибает, защищая кого-то. А этот режим унес с собой.
Да,
чтобы,
да.
И
будучи агрессивным.
Да, причем Гитлер, я, сказать, упомянул в своем завещании, в политическом завещании, он написал, что Германия оказалась недостойна меня. Это не солдат.
Ага. Ну, вот это... видите, как получается, господин звонивший.
Поэтому
везде
тут,
вы об этом самое.
Как бы вот, ну, сложно сказать. Ну, а что касается коммунизма, тут я как бы ничего не буду говорить, потому что я просто в этом не компетентен. Почему там оно сохранилось?
Не, я еще хочу задать звонившему вопрос. А ты-то из какой страны? Ты-то откуда? Потому что в американцы тебя не возьмут, я тебе гарантию даю. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Так, Владислав вас спрашивает, не могли бы вы рассказать что-нибудь о янтарной комнате со смайликом? Константин, может быть, вы что-нибудь знаете о библиотеке Ивана Грозного? Ну, между нами двумя.
По янтарной комнате, знаете, и Юлиан Семенов всю жизнь, по-моему, да, положил на поиск.
Понятно.
Вот, ну, понятно. Как бы, понимаете, сделали ведь сейчас, наши сделали новую янтарную комнату, по-моему, в общем, не знаю, я ту не видел, но, по-моему, не хуже. Очень, по-моему, красиво.
А, как, что-что?
Ну, наша, новодельная-то.
Янтарная комната? Да. А, нет, я не видел, я знаю, но я
очень
не видел.
Красиво смотрится.
Ну что ж, 495, код. 7373948. Ваш вопрос к Константину Залесскому. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, Нина Васильевна. Вас беспокоит. И, Леонид, большое спасибо за ваши передачи. Я очень вас прошу.
Обо мне не надо.
Но не выводите вы этих провокаторов.
Обо мне не надо.
Так я неделю ждем ваши передачи.
Обо мне не надо. Я вас умоляю.
А тут все одни и те же, понимаете? Вот не прорвешься.
Пожалуйста.
И очень большое спасибо за нашего Юрия Васильевича Емельяна. Может, он придет.
Не знаю, не могу дозвониться пока.
Такой вопрос. А вот о русских фашистах он что может сказать, в Харбине были же такие.
Да,
спасибо, Константин.
Спасибо. Константин, да. Спасибо огромное вам за звонок. А у меня к вам вот в довесок вот такой вопрос. И кто-то из слушателей просто, я прошу прощения, не буду сейчас искать, уже их много написал этих сообщений. А как это, записавшемуся в немцы карьерку можно было сделать там какому-нибудь бывшему офицеру советскому, нет, или ну, местному норвежцу какому-нибудь из
Квислингерца. Там, в общем, там были определенные проблемы. Так, значит, сначала я на ваш вопрос отвечу. Да, значит,
на вопрос лучше.
Слушайте, значит, по поводу русских фашистов. Да, значит, в Харбине, в Китае, была образована русская фашистская партия. Радзиевский, по-моему.
Да.
Так, на памяти.
Я просто всем советую, если вас это интересует, есть, во-первых, историческое лицо, прочтите роман «Харбин», да. Евгения Анташкевича.
Да. Значит, и эта партия, которая, значит, взяла конкретно нацистскую, фашистскую, национал-социалистическую идеологию, то есть она ориентировалась не на Италию, а, скажем, на Германию, и у нее были очень большие проблемы. Дело в том, что данная партия была в очень значительной степени не самостоятельной. Японцы, в общем, не были в восторге ни от какого политического, общественного русского движения. Вообще ни от какого. То есть им что нацисты? Что ну, коммунисты, понятно, тут вопрос, не вопрос, но и социалисты, и монархи, и их никто не устраивал. То есть их, и нацисты их тоже не устраивали. И поэтому русская фашистская партия была, в принципе, под очень большим колпаком японской контрразведки. То есть у них было все ограничено, средств практически не было. Имеется в виду финансовых, я имею в виду, да, политические средства были крайне ограничены. То есть, на самом деле, опять-таки, на мой взгляд, значение русской фашистской партии чрезвычайно преувеличено.
То есть, ну, а про власовцев?
Ну, власовцы, как бы они не объявляли о создании национал-социалистической партии, Комитет освобождения народов России, он как бы общественный организатор.
Ну, кстати говоря, тоже на коротком поводке их держали.
Тоже, да. Но вот просто у нас вот просто очень много говорят всегда вот русские фашисты. Вот там нужно смотреть глубже в это движение. У меня, когда я читал документы этого движения, их имеется в виду по прессу.
Харбинскую,
да, mm-hmm. да, ну, про их официальную прессу. У меня почему-то создалось впечатление, что это такая, как скажем так, политическая игра с попыткой выйти из-под японского контроля. То есть вот хоть что, создать русское движение, пусть будет фашистское, да пусть зовет Мгангу, пусть зовет кого хочет, да, но чтобы вот выскользнуть из-под уж жесткого контроля японцев. Вот у меня создалось вот такое впечатление. Ну, вот, ну то есть, ну, на мой взгляд, значение этого движения очень преувеличено.
7373948.
А, значит, по поводу того, что...
Подождите секундочку. Да. Секунду, да.
Карьеру сделать человеку так и другому. Значит, в общем и целом, Volksdeutsche даже.
Ага.
Перспективы очень плохие для карьеры.
Все ясно.
А ну, русского, ну, ага. перешедшего на сторону,
да.
это на уровне ценный агент.
Да, и, наверное...
Нет, ценный агент — это не так плохо.
Нет,
это...
денег дадут.
Денег дадут, безопасность, все уважение, но ценный агент.
Но то же самое ждало норвежцев, этих квислинговцев. Да,
это, но это все в рамках уже войск СС, то есть уже когда воюют.
Понятно.
Там, в войсках СС, там можно было и до генерала дослужиться, если ты, так сказать, ну... то... Хотя русские, которые участвовали в военных действиях в составе войск СС, я вот на память вспоминаю, по-моему, больше гауптштурмфюрера, то есть капитана, в общем, никто.
А Каминский?
Бригадофюрер. Бригадофюрер, да. Это,
бригадофюрер,
он, правда, легион бригадофюрер, то есть так вот.
Да, но он отличился в Варшаве так, что немцы его расстреляли.
Да, его расстреляли. Вот он получил, да, получил бригадофюрера, да. Я имею в виду, вот из солдат... Его же подчиненные вообще никто, не вообще чинов не получили.
Отлично.
В СС, я имею в виду, в СС. Вот потом там несколько получило, но уже в другом...
Надо
направлении.
Было быть арийцем.
Вот. Нет, то есть, в общем, без арии, не без... Даже Volksdeutsche, в общем...
Никак.
Ну, можно, но перспективы, в общем, не блестящие.
Не радужные.
Нет.
7372948, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Скажите, пожалуйста, вот что вы могли бы сказать о сюжете... участие Сталина в приходе Гитлера к власти. Вот его влияние на коммунистов, на социал-демократов.
Об этом была прошлая передача.
Мы в прошлый раз говорили.
Раз об этом говорили, не будем повторяться,
там просто
простите.
Довольно много мы об этом говорили.
Да. Достаточно много.
Да, так сказать. Что просто...
Оккультное бюро Третьего Рейха АННРБ. Одна из самых загадочных организаций.
Да нет.
Слушайте.
Во-первых, она не шибко загадочная, во-вторых, это не оккультное бюро. Мы упоминали, там на самом деле были очень занятные вещи. Например, разработка, они разрабатывали тему древней германской геральдики. Очень интересная вещь, очень интересная вещь.
Летать не умели?
Нет,
летать не умели сами.
Но хотели.
Резко снижает. Резко снижает,
да,
ценность.
Вообще там много чего резко снижает ценность АННРБ, потому что там просто слишком много мифов вокруг нее создано, потому что очень хотелось публицистам после войны что-то такого тайного.
А человеку всегда хочется... простенького,
да,
и так, тайного.
Так же, как с Либенсборном, там сплошные придумки в основном. Так, да, сказать, это все...
А, кстати, по поводу, коллаборационистов, существовала же французская гестапо.
Да.
Именно французская гестапо. И вот на них немцы спихивали вот все самое грязное.
Да, это на юге, по-моему, да?
Да, да, это было на юге.
Было.
Да.
Нет, ну были, коллаборационизм в Европе был довольно сильный. Как бы и на территории Советского Союза,
конечно,
и на территории всех стран Европы. Не было такой страны, где не было бы
коллаборационизма. Откуда взялись национальные дивизии СС?
Конечно, там так и на местах, в общем, откуда эти все послевоенные процессы, где коллаборационисты судили.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте.
Здравствуйте, Константин Леонид. Вот такой вопрос мне приходил.
Пожалуйста.
Мнение, что если бы Гитлер не выступал с антисемитской риторикой, то из Германии не уезжали бы еврейские ученые, в частности, Альберт Эйнштейн продолжал бы работать в Берлинской академии наук, и атомная бомба была бы у Гитлера. Вот как вы считаете, жизнеспособно ли было фашистское государство в случае, если бы не было антисемитизма?
Да.
Кстати,
да, хочу вам сказать...
Выскажу свое робкое сомнение? Тогда бы Фрейд остался, я думаю, шансы на успех были бы не очень большими.
Вы знаете, что...
Они бы к нему ходили, он бы их анализировал.
Вы знаете, что самое интересное? Значит, во-первых, если бы не было антисемитской риторики, это была бы не нацистская Германия.
Вот.
Потому что как бы нацистская партия, НСДАП и Гитлер, в широком смысле слова, Гитлер в частности, и его ближайшее окружение, просто ближайшее окружение, мы о нем можем говорить, они там выступали, так сказать, мы знаем их позицию. Антисемитизм — это был один из столпов, на чем партия сделала себе в том числе и успешную политическую карьеру. Надо знать, что мы сейчас тоже опять об этом очень мало говорят, но начало 20 века Европа, население Европы — это, в общем, антисемитски настроенное в быту население. Это не какой-то вот нацисты отдельно взятые антисемиты, а остальные все белые пушистые, ничего подобного.
Кстати, советую всем вспомнить, как подтверждение тезиса Константина, кинофильм «Однажды в Америке».
А, да, кстати.
Это же волна еврейской эмиграции, они от хорошей жизни, все поехали в Америку.
И при этом еще даже эмиграция, массовая эмиграция евреев после прихода нацистов к власти была связана не с риторикой антисемитской, а с действиями. То есть нацисты сделали ставку на выдавливание евреев из Германии. То есть не то, что вот мы там кричим, что евреи все плохие, евреи там, что, ну что там, сосут соки народные, да? Но типа есть вы и работаете, да, на благо Германии. Нет ничего подобного. То есть того же самого Эйнштейна, того же самых немецких физиков, их совершенно конкретно давили. То есть их не просто говорили, что ты еврей, поэтому ты плохой. Нет. Их, вы им говорили, что ты еврей, мы тебя лишим возможности работать, преподавать. Работать, преподавать, мы тебя лишим возможности зарплаты. Получение зарплаты, ты лишишься куска хлеба. А если ты еврей, если ты еще участник Первой мировой войны, ладно, еще кое-как там, может быть, там не так плохо будет. Но, нет, будет плохо, но никак,
не сразу.
Но не сразу. А если у тебя просто ничего нет, то тебя из квартиры выселяют, потому что твоя квартира нужна немецкому рабочему. Далее все. То есть евреев совершенно конкретно заставляли уехать из Германии.
Пока была возможность.
Да, конечно,
а потом решили, что...
Нет, это... когда она кончилась, их начали выселять на восток уже в совершенно...
В концлагеря.
Да. То есть вот саму себе вот умозрительно представить то, что евреи могли остаться... То есть евреи бы остались, если бы была только пропаганда. Очень тяжело евреи уезжали из Германии. Это не было так, типа, о, типа, Гитлер пришел, поехали, все собрались. Нет. Большая часть еврейского населения Германии, когда пришел Гитлер власти, занимала, ну, я бы сказал, это же не коллаборационизм, это называется, как это называется-то, когда человек приспосабливается.
Примиренческую
позицию, да. То есть они были готовы, что вот пусть это будет антисемитская риторика, нас, ну, то, типа...
Да, но мы будем работать.
Мы будем работать,
денежки,
да,
делать.
Денежки делать. То есть если это только риторика. А когда это стало не риторика, когда были приняты Нюрнбергские законы.
Законы, хрустальная ночь.
Ну, хрустальная ночь, это уже совсем там, да, понятно, что там, да, уже просто на улицах убивать начинают.
Да, вот. Да.
Поэтому, то есть это была политика, очень важная составляющая политики нацистской Германии. Поэтому мы даже не можем экстраполировать, что было бы, если бы мы это оставили, да? Мы можем предположить, там, если бы Гитлер финансировал ядерные исследования, тогда, смешно сказать, но там выходил журнал в Германии, который назывался «Германская физика», где германские физики совершенно сознательно и упорно обосновывали, что существует германская физика.
Именно германская? Германская,
существует еврейская физика. Вот. Отлично. Еврейская — это лжефизика. А германская физика...
То есть сила притяжения разная. Вот, закон притяжения, да, чуть-чуть по-разному.
Да, да. Вот так вот. Причем, значит, но правда, скажем так, в физике это было наиболее ярко выражено. В химии, по-моему, этого не было. Но вот в физике был журнал немецкой, германская. Вот. И что, да, вот существует... что
естественно.
Национал-социализм физики и так далее.
Естественно, фельдмаршал Мильк. Тут же он всплывает всегда.
Значит, давайте сразу скажем. Значит, история по поводу того, что Геринг сказал, это еврей тот, кто, значит, кого я считаю, значит, да?
У меня в Люфтваффе.
Да. Еврей тот, кого я считаю. На самом деле, вот точно эта фраза неизвестна, сказал ли он ее вообще. Угу. На самом деле, сразу предупрежу, это такой, можно прийти вопрос, фактически это сказал Гитлер, потому что на самом деле в Германии существовало понятие «почетный ариец», которых было немного.
И существовал еще термин «полезный еврей», ну, «цигеюда».
Ну да, нет, «полезный еврей» — это не очень хорошо.
Но тем не менее.
А «почетный ариец» — это фюрер имеет право даровать любого человека сделать почетным арийцем. И он сделал несколько евреев почетными арийцами. После этого с них снимаются все обвинения в том, что они евреи, они пользуются всеми правами арийцев. Вот так же, как Эмиль Моррис, например, он так, несмотря на... Гиммлер сделал все возможное.
Кто это?
Эмиль Моррис — это друг детства Гитлера, еврей. Но он не чистый еврей, естественно, там на четверть, по-моему, еврей. Но для Германии это не важно. Вот, он один из основателей СС. Значит, и... Гиммлер сделал все возможное, чтобы его выгнать из СС, у него не получилось. Так он так и умер, то есть не умер, честно. В 1945 году он так и был штандартенфюрером СС. Как и Штирлиц, кстати. Вот, и, да. То есть было почетное. Что касается Мильха, значит, по большому счету, версия о том, что он действительно сын своего отца, то есть Мильха, которого не носит фамилию, а не... как высказано в версии, он сын там совершенно другого немца, эта версия в общем и целом имеет очень большие право на существование, потому что это связано и с заявлением его матери, причем довольно ранним заявлением, то есть еще когда этот вопрос...
Матери Мильха.
Мильха, да. Uh-huh. Когда вопрос не стоял еще этот. То есть там, в общем, документальная база подтверждения не, отнюдь не слова Геринга.
Ну да.
То есть это довольно серьезное дело, которое признано, то есть, что в общем и целом Мильх, скорее всего, незаконно рожденный сын, но от немецкого отца.
Отца.
Да, то есть...
То же самое, ну, Гейдрих, у него, по-моему, бабку раскопали.
Ой, это вообще вранье.
Вранье, все?
Нет, но раскопали. А причем, знаете, кто раскопал? Нет. Раскопал Гауляйтер Вагнер, который на дух не переносил Гиммлера, и обнаружил...
Неужели была Гейдриха, личная неприязнь?
Да, полная, Гейдриха ненавидел, и нашел в музыкальной энциклопедии...
Гейдрих, кстати, был виолончелистом европейского класса.
Да. А у него дед был... Дед у него был музыкантом. Угу. Музыкантом, организатором образования, то есть школу, вот, консерваторию. Вот, и Гауляйтер Вагнер нашел, значит, в музыкальной энциклопедии, дореволюционной, да, написано, что, значит, там Гейдрих, урожденный Зюс. Ну, слово Зюс, это сами все, понимаете. Да, да, все. Да. Значит, он, значит, подал в суд, в партийный, значит, разобрались. Значит, Зюс, это действительно у него, его мать, того Гейдриха, она, Гейдрих, родила, значит, Гейдриха, и вышла замуж вторым браком за Зюса. Но этот Зюс был столяр, не немец. Он был немецкий, немец он был, он, фамилия, ну Зюс фамилия, ну что теперь.
Ну хорошо.
Но он был немец. То есть это вот, но дело было, было сделано, шум произошел, и потом, после войны, уже начали публицисты надергать, о, говорит, вот тут было, а что в газете-то, ну как, это все же утечка-то информации
раз
идет.
Раз газете написали, значит, правда.
Да, утечка информации идет, шум был большой, в воспоминаниях проскочило, вот нашли, вот откровение Гейдрих еврей. Ну тут никакого, конечно.
7373948, ваш вопрос, Константин. Константину Залесскому. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Добрый здравствуйте. День. Я звоню вам вот по какому вопросу. Вот недавно прочитал книгу Юрия Дроздова «Записки начальника нелегальной разведки».
Да,
кстати, по вашей рекомендации.
Великолепная книга, согласитесь.
Да, великолепная, да. И вот там есть упоминание о том, что Герман Борман, Мартин Борман, прошу прощения, являлся агентом нашей советской разведки.
Как это?
Как вы считаете, это возможно такое?
Знаете, я считаю, что невозможно, но свечку никто не держал.
Начальник нелегальной разведки признает... Я в этой книге, во-первых, не помню. Во-вторых, я не думаю, что настолько профессиональный и интереснейший человек, как Юрий Иванович Дроздов.
Знаете, я честно вам скажу, я не верю, что Борман был... агентом советской разведки,
так и...
никаких данных, когда, вот если изучаешь Бормана, да, материал советской разведки, потому что материал советской разведки я не изучал, это не моя область, к сожалению,
интересна. Никак не получается, да.
А вот, не, ну, может, кто-нибудь изучал, вот, но вот, смотря на Бормана, читая письма Бормана к жене, все вот эти вот, изучая действия Бормана, анализируя его поступки, в общем и целом, вот ничего там нету, что могло бы говорить о том, что он мог бы быть агентом советской разведки. Он был человек циничный. Он был человек отнюдь не готовый на алтарь Отечества положить. Вот то, что он хотел сбежать из Берлина, вот 100%. Что он не собирался кончать жизнь самоубийством, но покончил, когда прижало. Вот, ну,
совсем.
Ну да, ситуация безвыходная. Но он попытался бежать из Берлина. Он попытался, то есть не попытался, он вывез жену на Запад заранее. Он отправил туда пару грузовиков продуктов дефицитных. То есть он совершенно не... То есть это совершенно циничный человек. Он до последнего момента оставался с Гитлером, потому что он знал, что Гитлер это контролирует все. Пока он с ним, он правит власть. Пока нет Гитлера, его назначили министром по партии. Да кому он нужен? Ясно, что его...
Ударят в углу где-нибудь.
Да. И чтобы вот этот человек вел такую тонкую игру, одновременно являясь нашим разведчиком, вот я не верю.
Я точно не помню, это надо посмотреть. Юрий Иванович Дроздов вполне мог написать, что ходят мифы.
О, может быть, я тут ничего не могу
ходят
сказать.
Ходят мифы. 7373948, ваш вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, Москва.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот как вы относитесь к книге Олега Пленкова «Третий рейх. Устройство государства»?
Вы знаете, по-моему, вы имеете в виду пятитомник, да?
Да, то есть там она настолько потрясающая, там вот подробнейшим образом по ведомствам расписано, как это функционировало, и действительно волосы встают дыбом.
Да, вот, кстати, на самом деле вам скажу, прелестная книга, прекрасная книга. Олег Пленков, по-моему, единственный вообще в нашей стране, кто смог вот так вот осмотреть вот все, вот охватить весь, все функционирование Третьего Рейха. Могу сказать, что вот то, что вот мы с вами говорим, две передачи, вообще никак не противоречит тому, что написал Пленков. То есть абсолютно то же самое. То есть я полностью поддерживаю все, что написал Пленков. У него есть значительное количество конкретных ошибок и неточностей, но это связано с тем, что вот он взял все. То есть вот в частностях, вот, например, в СС у него много огрехов, но это не касается вот именно глобальных оценок. То есть он вот, понимаете, то охватить в пяти, написать пять книг и попытаться охватить весь Третий Рейх, это героический совершенно поступок.
И вполне возможно.
Да, но это он, я думаю, будет, во-первых, еще, так сказать, будет дальше работать. Он, в общем, отнюдь не старый человек. Вот так что я всем рекомендую Пленкова, кто... Я просто, по-моему, думаю, что сейчас, по-моему, Пленкова можно уже не рекомендовать, потому что, по-моему, эти его книг уж год три как найти просто нельзя. Я-то их в свое время покупал с трудом. Как они выходили, я сразу там бежал, пытался купить по-быстрому. А-а-а. То есть, в общем и целом, я не сомневаюсь, что сейчас их можно так спокойно купить. Но я всем рекомендую, если есть возможность, их почитать.
7-2-7-2-9-4-8, пожалуйста, ваш вопрос Константину Залесскому.
Здравствуйте, меня Вадим зовут. Константин, а вот вы, наверное, всех прочитали, ну, мемуары деятелей, вот,
ну, не всех, нет.
Чьи, так сказать, вас наиболее поразили там чем-то?
По мемуарам. Знаете, вам я скажу вам так. Значит, очень хорошо написаны мемуары Шпеера, но это вранье. Значит, в значительной степени.
Написано хорошо, но вранье.
Написано хорошо, но Шпеер писал мемуары конкретно для того, чтобы показать, что он, в общем, к нацизму нет практически никакого отношения, и, в общем и целом, всегда критически относился к режиму, что, естественно, является враньем. То есть, соответственно, человек писал...
То есть, он не знал про то, что люди на работах умирают.
Просто, на самом деле, когда мы говорим вот о мемуарах, то есть произведение, с которым не сравнивается вообще ничего и никогда. Это дневники Геббельса. Это настолько серьезная вещь, это настолько аутентичная вещь, что мне очень жаль, что у нас они, во-первых, изданы только фрагменты, они изданы все. И, возможно, если их все издавать, это будут проблемы, потому что он как бы один из руководителей национал-социализма. И это у нас вступает в противоречие с законом, да. Вот, потому что, во-первых, это у него... Он был, в общем, человек талантливый в смысле литературного таланта, да. А потом это дневники, которые он диктовал ежедневно. То есть это взгляд человека, который приближен, в общем, к сильному миру того германского и дает оценку, в принципе, ежедневную. И это, то есть это кладезь для историка, кладезь. У нас вот вышло три отдельных книги с небольшими отрывками из этих дневников, и можно посмотреть, вот эти три отрывка, они цитируются везде, где только угодно, во всех исторических работах, потому что это, конечно, кладезь всего. Но, опять-таки, я не могу рекомендовать их читать, потому что все-таки у нас запрещен, скорее всего, Геббельс. В той же самой Германии, где очень, скажем так, серьезно относятся к публикациям различных националистической литературы, прославляющей или оправдывающей нацизм и фашизм в литературе, Геббельс издан. И издан полностью, издан фрагментами, и издан небольшими фрагментами, и издан там пятитомник, четырехтомник, и он доступен. И это очень хорошо, потому что, в принципе, на немецком языке, историки все-таки могут и на немецком почитать, как бы, да?
Это его хлеб.
Вот. Поэтому, в принципе, с дневниками Геббельса ничего не сравнится, вот, из мемуаров, мемуарной литературы. Тем более, что мы берем мемуарную литературу еще и ранг человека. То есть человек такого уровня, потому что как бы высшие руководители нацизма как бы они не пережили режим, да?
Да.
И у нас основной блок мемуаров, который у нас в стране ходит, это прежде всего военные мемуары. Это все-таки специфическая вещь. Ну, вместо военных мемуаров я бы, например, выделил Манштейна. Он действительно хорошо пишет, хотя тоже передергивает бандит.
Ой, там про генерал Мороз!
Да-да-да-да-да-да-да.
А потом, как он Севастополь штурмовал, и, кстати говоря, человеческим мясом штурмовал Севастополь.
Это я гениальный Манштейн называется.
Да, да.
Условно.
Вот если бы я, у него в ротах по 10 человек оставалось.
В общем, так сказать, книга тоже направлена на... У Геббельса тоже есть это, тоже, хоть в дневниках тоже, он явно предполагал, что дневники потом опубликуют, вот, но все-таки там лучше. Не, ну Манштейн хорошо написан. Ну, действительно, так что он написан.
Константин, огромное спасибо, что пришли. Сегодня успели все, уложились все. От новостей ни секунды не отнимем. До завтра. Завтра будем обязательно говорить о кино. Всем самого доброго. До свидания.
До свидания.